Сегодняшняя тема – это Шавуот, женский праздник. Мы поговорим немного о Рут, поговорим немножко о женских заповедях, которые нам даны в Торе. И, в принципе, на них строится абсолютно все, что евреи должны соблюдать именно на женских заповедях, потому что женщины… Потому что женщины это те, кто, в принципе, производит род, и без женщин не может быть, продолжения, не может быть мужчин. И естественно, что все заповеди, которые относятся к женщинам, это всего лишь три главные заповеди. Все остальные заповеди даны мужчинам, они не связаны, они связаны со временем, они связаны с работы по строительству этого мира, по развитию этого мира. Женские же заповеди, они абсолютно отличаются от мужских, и мы немножко поговорим о них, потому что Шавуот – это праздник, когда была дана Тора, разумеется, что женские заповеди, они были даны также в Торе, и мы сейчас поймем, почему Шавуот связан именно с женщинами, именно с нашими заповедями, и почему главная тема праздника Шавуот – это именно Могилат Рут. Естественно, что Рут – это женщина, и это очень символично. Значит, поговорим сначала об этих трех заповедях. Три заповеди – это хала, отделение халы, Адлакат Анер, зажигание свечей и неда. Неда – это значит ритуальная чистота, которую проходит женщина после нечистого периода, как мы все знаем. Все это связано с… Все эти три заповеди связаны с женщинами. Они называются сокращенно по первым буквам Хана. Хана по имени, и получается, что это те же самые буквы, из которых состоит имя Ханы, матери пророка Шмуэля, в честь которой мы сегодня произносим молитву Амида, так как мы ее произносим, потому что она была первая, кто сказал все благословения в своей речи, которая записана в книге пророков пророка Шмуэля, Шмуэль Алеф, первой книги пророка Шмуэля, и когда она говорила свою благодарность Творцу, она произносила именно за то, что не родился ребенок, она говорила это именно те вещи, которые мудрецы потом взяли за основу, и говорила она это шепотом, так что только губы ее шевелились, как там написано, даже первосвященник подумал, что она… что она пьяна, и после этого состоялся разговор. Я не буду сейчас пересказывать все, что там было. Факт в том, что после этой великой молитвы, которой молилась Хана, и после прославления Творца, которое она сказала от всего чистого сердца, мы получили в заслугу нее молитву Шмона Эсра такой, какая она есть. Кроме одного благословения, которое было вставлено туда уже позже, но мы сейчас об этом говорить не будем. То есть, опять же, как мы видим, центральная молитва наша, которая единственная, что называется действительно молитвой, это Шмона Эсре, молитва Амида, то есть молитва, которую мы произносим стоя, 18 благословений, она тоже в заслугу женщины, которую звали Хана, и все женские заповеди тоже начинаются на буквы ее имени Хет Нун Гей. То есть Хала, Нер и Неда. Адлаката Нерва Неда. Значит, начинаются все эти три заповеди с Сара и Мэйн. Про матерь Сара мы знаем, что у нее в доме творились чудеса, и было три главных чуда, которые были в ее доме, и больше не было никогда ни у кого. Над ее домом стояло облако, это символизировало шлом байт, то есть прекрасные отношения, высокие отношения между мужем и женой. между Сарой и Авраамом. Кроме того, у нее горела свеча от шаббата до шаббата, то есть свеча, которую она зажигала в шаббат, она горела до следующего шаббата. И халы, которые она делала, они были свежими до следующего, шаббата, то есть всю неделю. Когда она умерла, все эти три вещи исчезли. И облако, и свечи потухли, и хлеб стал обычным, то есть материальным, таким, как у нас с вами. И возобновилось все это только тогда, когда Ицхак Авину привел в дом жену Ривку, нашу еще одну праматерь. Теперь Ривка, он видел, что у Ривки есть особенность, она отделяет халу, точно так же, как это делала его мать. Как говорится, что она берет из теста куцим, то есть она делает куцим из теста. Когда мы берем тесто, мы поднимаем его, и остаются, мы поднимаем халу, мы берем халу, и остаются на тесте куцим, то есть такие, как острые такие венчики. И когда он увидел, что она тоже делает афрашат хала, остаются вот эти венчики, он понял, что она делает афрашат хала, то есть отделяет халу точно так же, как его мать, и решил, что она достойна быть его женой, и она будет нести на себе женский смысл этого мира, передача у цары Имейну, которая перешла к Ривке, и действительно, когда она зашла в его дом, все это восстановилось. Теперь поговорим немного о самих этих заповедях. Что это за заповеди? И начнем мы с заповеди отделения халы. Афрашат хала, как это ни странно, называется именно афраша от слова лифрош, от слова пируш и от слова прушим. Значит, афраша – это отделить, пируш – это объяснить, и прушим – это выделенные. Теперь мы знаем, что такое прушим в переводе на русский язык. Мы говорим, что это фарисеи. Теперь фарисеи – это очень негативное слово в русском языке. Фарисеи – это люди, которые считаются врагами там, христианства, не знаю что. В любом случае, в русском языке это слово носит негативный характер. Что же означает это слово на самом деле? Прушим – это люди действительно отделенные, выделенные и обладающие особым смыслом, особым объяснением, можно так сказать, особым смыслом. Что это за люди? Это люди, которые полностью посвятили себя Торе. Это люди, которые занимаются к душой, то есть святостью, они учат Тору, они, их меньше интересуют разные материальные дела. И они выделены в своем народе ради изучения Торы. Наверное, можно сказать, что такими людьми было колено Левита во времена, когда Израиль знал свои колена, и колено Левита тогда несло на себе такие функции. Так вот, почему они называются прушим? Именно потому, что они выделены из общей массы еврейских душ. То есть они посвящены чему-то более высокому, чем обычное стандартное соблюдение Торы на основе материальных работ. Теперь, когда, почему такая важность сделать именно афрашат хала? Мы уже поняли, что такое афраша. Что такое афраша? Это что-то выделенное над будничным. Да? Что-то выделенное над будничным афраша. Теперь что такое хала? Хала это, с одной стороны, хлеб, да, мы называем этот хлеб хала. Но почему мы называем этот хлеб хала? Мы знаем, что иврит это язык сущности, и точно так же, как слово прушим или афраша, точно так же и слово хала имеет свое невероятное значение. И значение, оно, с одной стороны, невероятное, с другой стороны, очень простое. Оно означает отхала, то есть начало. Теперь мы скажем, а что такого начального в этой хале? Да, сначала мы действительно отделяем эту халу, но при чем тут вообще начало? Начало чего и начало зачем? И почему мы ее в конце сжигаем, а не можем ее просто съесть? Но съесть мы не можем хотя бы потому, что у нас нет сегодня храма. А почему мы ее вообще отделяем и для какой цели? Мы ее отделяем потому, что Всевышний, когда создавал первого человека, Адама Ришона, он создал сначала этот мир. И этот мир, земля, которую он создал, она была прахом, и он из этого праха земли взял с четырех ее концов, то есть со всего, что было в этой земле, четыре конца – это аллегория, он взял с четырех концов в плане того, что каждый из концов земли, он обозначает какое-то свое духовное свойство, он взял от этих всех духовных свойств этот прах, эту землю, и замесил, как говорит Мидраш, на дождевой воде, значит, глину, из которой создал человека. Само по себе это действие взять что-то от земли, то есть представьте себе, что есть земля, есть какая-то глина, и мы берем от нее какую-то часть. Это очень похоже на то, что мы делаем с тестом, когда поднимаем вот эту халу. Итак, что же сделал Всевышний? Он взял от материи самое главное, вылепил, поднял это над землей, над материей, и назвал это халатоша люлям, то есть начало мира. То есть это значит, что начало мира отсчитывается не от создания земли, а от создания человека, потому что именно он является халатоша люлям, самым началом этого мира. А почему он, а не земля, например? Ведь на земле мы знаем, что все произрастает, все растительное, все живое, все находится на этой земле, включая людей, и без земли какое у нас вообще может быть существование? Почему тогда начинается не от начала земли, а от начала создания человека, то есть от начала вот этой самой афрашат хала, от земли, от создания человека и вознесения его над землей? Это символизирует то, что человек был создан ради работы Творцу, то есть ради соединения именно вот этой самой материи, то есть земли, с ее духовной сутью, то есть со Всевышним. Объединение материи и духовности лежит в главной цели человека. То есть главным смыслом человека является объединить небо и землю, то есть материю и духовность. И по-другому быть не может. Это наша цель, к которой мы стремимся уже почти 6 тысяч лет. Теперь, когда Всевышний создал человека, с созданием человека началась вот эта... начались вот эти самые 6 тысяч лет создания человека. И отсюда началась работа. От создания человека началась работа. В принципе, весь мир был создан ради этого. То есть мир был создан, и как вот эта вишенка на торте, как говорят на иврите, создался человек, и с него тут-то и началось. То есть он был создан, он был поставлен в Ган-Эден, как мы говорим по-русски, райский сад. Название это не имеет ничего общего с тем, что означает по-настоящему Ган-Эден. И означает это большую высоту относительно остального той материи, которую мы знаем. И он был там создан, и с него должно было начаться все. Теперь, почему тогда именно женщина должна отделять халу? Ведь вроде бы такое великое задание создать человека, вознести его в ранг духовности. Почему это делает не мужчина, а именно женщина? Делает она это по той причине, что Всевышний создал человека, но из-за греха Хавы человек был спущен из Ган-Эдена в материю. То есть он из состояния сверхсвятости, сверхвысокого света, да, великой духовности, на которую его вознес Всевышний с помощью вот этой афрашат хала, попал обратно на уровень материи. И теперь, поскольку Хава была той, кто это спровоцировал, то есть действие, ошибочное действие Хавы, может быть, не по злому умыслу, но подействовали на то, что он упал духовно в материю опять, она должна своими действиями как бы поднять вот эту самую халу опять от этого теста. Мы знаем, что хлеб на иврите – это лехем. Лехем – это тоже непростое слово. Лехем – это глава всей нашей еды, как бы корень всей нашей еды. От слова лехем происходит слово, однокоренное слово лейлахем, то есть воевать. Получается, что война между человеком и злым началом, в этом большую роль играет лехем. Теперь лехем имеет гематрию 78, и числовое значение это 3 раза 26. 26 – это четырехбуквенное имя Всевышнего. Человек существует в трех мирах в этом мире. Это мир действий, мир чувств, мир мыслей. В каждом из этих миров, каждая из этих миров построена на четырехбуквенном имени Всевышнего, и 3 раза по 26 – это и есть тот самый лехем, который дает нам лейлахем, то есть воевать со злым началом и привести злое начало на службу доброму началу, то есть чтобы оба эти начала начали служить свою службу Творцу в добре, а не наоборот. Значит, я надеюсь, что мы хотя бы приблизительно поняли, почему именно женщина должна все это починить, потому что она спровоцировала это падение, она должна поднять обратно. Поэтому мысли женщины при том, что она поднимает вот это тесто, это то, чтобы мир, мужская сторона мира, как бы еврейский народ, чтобы он смог выполнить свое предназначение и подняться обратно в Ган-Эден для того, чтобы выполнять там ту работу, которую дал ему Творец. Не только эту работу в этом мире, она нужна для того, чтобы вернуть нас в первоначальное состояние в Ган-Эден. И там мы будем продолжать ту работу, которая нужна Всевышнему для того, чтобы полностью уже объединиться с Творцом. Значит, мы говорили сейчас о заповеди Афрашат Хала, то есть отделение халы. Сейчас мы немного поговорим о заповеди Адлакат Анер, то есть зажигание свечей. И мы увидим, что, в принципе, все заповеди женские, они созданы, даны нам именно для того, чтобы починить этот первоначальный грех. Это просто невероятно, что именно на женщине такая большая великая честь починить тот великий грех. Почему? Потому что мужчины, они все, когда Адам упал как бы духовно в наш мир, вместе с Хавой, естественно, то правая сторона мира, мужская, эта душа развалилась на 600 тысяч душ, есть души мужские, и это как бы, образно сказать, души мужской стороны Адама, и часть его женская Хава – это все женщины, это души женщин. И поэтому мы, как все женщины, все вместе, чиним то, что было сломано тогда в Ган-Эдене Хавой. Значит, заповедь Адлакат Анер, зажигание свечи – это следующая заповедь, о которой мы сейчас будем говорить. И мы знаем, что у Сары свеча горела от шабата до шабата в доме, и, как мы уже говорили, она потухла, когда Сара умерла. Когда зашла Ривка, эта свеча опять стала гореть так же точно, как у Сары. Теперь, у огня что такое огонь? Поговорим немножко о том, что такое огонь. Огонь – это очень духовная вещь, которая существует в материальном мире. То есть это, с одной стороны, материя, с другой стороны, это материя, которая обладает духовными свойствами. Духовные свойства огня это заключается в том, что если мы берем от зажженного огня, то зажигается еще один огонь, и от первого огня меньше не становится. Этим свойством обладает только огонь, потому что все остальное, что бы ни было на свете, любые материальные объекты, если взять его с одного места в другое, то в том месте, где он был раньше, его станет намного меньше. И, разумеется, огонь, обладающий таким духовным свойством, что-то для нас должен символизировать. символизирует он следующую вещь. Мы зажигаем в шаббат шаббатные свечи. Свеча на иврите называется нер. Сегодня много слов из иврита, которые имеют какие-то корни, состоят из каких-то букв, имеют какие-то числовые значения. Все это не просто так, а именно потому, что когда мы говорим слова на иврите, мы произносим слова на иврите, мы произносим их суть, и эта суть, она выражается буквами, формами букв, звучанием и их числовым значением. И каждая буква, она имеет свой отдельный смысл, и слово также имеет свой отдельный духовный смысл. Поэтому те смыслы, которые несут на себе предметы в других языках, они никогда не несут на себе того духовного смысла, который несет в себе иврит, то есть язык Торы. Теперь, что же такое нер? Сейчас я думаю, что те, кто не знает об этом, удивятся и получат даже удовольствие от этого, если я скажу, что нер – это первая буква слов нефиш и руах. То есть слово свеча на самом деле это две буквы нун и реш, первые буквы слов нефиш и руах, которые обозначают душа и дух. Ну, я не знаю, как еще это перевести на русский язык, но как бы душа-душа не скажешь, душа и дух, чтобы была хоть какая-то разница. Эти, опять же, слова по-русски, ничего абсолютно нам никакой информации о духовном смысле этих уровней души не дают совершенно. А на иврите наоборот. Нефиш и руах – это совершенно определенные виды души, которые занимаются совершенно разными как бы вещами, и те, кто учит Тору на иврите и более глубокие книги, они это могут прочитать и понять. Мы сейчас не будем в это входить. Так вот, нер – это свеча, а нефеш и рух – это те уровни души, которые отвечают за действия и за чувства. Теперь, когда человек находится в хорошем поднятии духа, да, когда у него хорошее настроение, он горит, он делает какие-то хорошие вещи и понимает, что он не зря живет. Естественно, что его нер, его нефеш и руах, то есть его свеча внутренняя, она горит. Внутри него, даже по-русски, мы говорим, что в нем горит огонь. Теперь, что происходит, когда человек не производит ничего в этом мире, живет только для себя, или находится в депрессии, или не понимает, что ему делать, как-то в беспросветное какое-то состояние, не видит выхода из тупиковой какой-то ситуации, несмотря на то, что таких ситуаций не бывает в принципе. Так вот, человек, находясь в таком состоянии, его нер не долег, он не горит, и его душу можно считать потухшей, несмотря на то, что он еще как-то тлеет, как-то существует, но горением это назвать, разумеется, нельзя. Так вот, когда Адам и Ришон и Хава совершили свой грех, то они упали с того высокого духовного уровня в другое состояние, то, в котором мы сегодня находимся, и Адам, у которого весь смысл жизни был в служении Творцу, в Ганедене делать определенные вещи, которые заповедал ему Творец, он перестал понимать, в чем его смысл теперь, потому что здесь совершенно другие условия, и он был в состоянии отдаления от Творца, если раньше он с Творцом был очень, очень близок, то теперь он очень сильно отдален был от Творца, и состояние его души, соответственно, начало угасать. Тогда получается, из этого следует, что Хава своими действиями она потушила нер Адама. Она как бы спровоцировала вот это затухание его внутреннего огня. Теперь, когда огонь этот начал угасать, угасать он начал не только с мужской стороны, но и с женской. То есть все это разрушилось, и они оба, в принципе, не понимали, что дальше. В таком состоянии долго не пробудешь, и Мы знаем, что Адам в это время отдалился не только от Творца, он отдалился и от Хавы. Состояние было очень-очень непростое, 130 лет, как мы читаем в Торе и в объяснениях, в комментариях мудрецов. И только через 130 лет, когда Каин убил Авеля и сделал чуву, Адам понял, что существует понятие чува, и начал каким-то образом опять продолжать свое существование, понял, в чем смысл, и уже в этом состоянии этого мира понял, что надо делать какие-то вещи, и в этом мире тоже можно делать какую-то работу. Но, тем не менее, поскольку мы совершили вот этот вот, поскольку Хава совершила вот этот грех, из-за которого Адам был спущен на землю, и из-за которого потухла его душа, женщины, которые являются символом души Хавы, все вместе, как один, да, как одна, должны зажигать свечи шабатные для того, чтобы восстановить то, что они когда-то потушили, то, что Хава когда-то потушила. И зажигаем мы две свечи, как вы обратили внимание, мы ставим свечи не одну сзади, одну спереди, или не как-нибудь одну сверху, одну снизу, а мы ставим именно одну справа, одну слева, потому что правая сторона мира дающая, она символизирует мужскую часть населения, а Хава символизирует, или левая свеча символизирует Хаву, то есть женскую часть населения. Когда мы зажигаем две свечи, мы как бы зажигаем и правую, и левую сторону, то есть возвращаем душу Адама и Хавы в то состояние, в котором оно было до греха. По крайней мере, цель наша в том, чтобы опять евреи загорелись желанием соблюдать заповеди и привести этот мир к Творцу. Следующее, о чем мы можем сейчас поговорить, это облако, которое стояло над домом Сары. И оно, опять же, ушло тогда, когда она умерла, и вернулось, когда вернулась Ривка в дом Сары. Когда Ицхак привел ее в дом Сары, облако это опять появилось. Облако символизирует шлом байт, то есть отношения между мужем и женой, когда у них покой, порядок и очень сильная близость духовная между ними. Когда муж и жена вместе, мы говорим, что с ними шхина, вот это самое облако, оно символизировало шхину, то есть присутствие Всевышнего над их домом стояло. Что можно сказать об этом облаке, и что можно сказать о Шлом Байте, и почему стояло это облако? И при чем тут вообще третья заповедь Торы, которая называется «Неда». Значит, облако может стоять только в чистоте, только в чистом месте, там, где все свет. Когда Хава совершила свой грех, опять же мы говорим про тот самый грех, то Всевышний проклял Хаву, сказал, что она в муках будет рожать своих детей, и с того момента у Хавы начались месячные, то есть мы здесь все женщины, и поэтому я могу это сказать вслух, у Хавы начались месячные с этого момента, и еще долгое время после этого у всех женщин это протекало в один и тот же период. Теперь мы знаем, что после периода, что во время этого периода женщина становится нечиста, да, она нечистая, и поэтому у нее не может быть близости с мужчиной. Ей необходимы 7 дней для того, чтобы она очистилась. Так, теперь мы сейчас находимся в интересном периоде года между Песохом и Шавуотом. речь идет о Шавуоте, и речь идет именно о женских заповедях, и именно о Неде и Таре, то есть о духовной нечистоте и об очищении. И как Хава, все женское, как и Хава, то есть если мы возьмем Всевышнего и еврейский народ, то еврейский народ для Всевышнего – это как женщина для мужчины, да, потому что мы знаем, что в Шавуот был союз между Всевышним и еврейским народом, и скрижали были даны как подарок на Иерусин, как какой-то подарок женщине, с помощью которого совершается кедушин, киньян, и мы в данном случае как невеста для мужа. То есть еврейский народ является в данный период невестой. Что это за период? Это период Сфирата Омер. Я сейчас все объясню, чтобы было более понятно. И все это происходит ради того, этот Сфирата Омер, чтобы мы в 50-й день после 49 дней получили Тору, то есть слились со Всевышним в единое целое, как еврейский народ и творец, как невеста и жених, как муж и жена. Так вот, немножко про то, что это за период. В мире есть две противоположности. Это правая сторона и левая, или хесед, то есть милосердие, и гура, ограничения. Теперь, разумеется, что хесед, мы знаем, что хесед – это мужская сторона, гура – это женская сторона. Когда мы получили в день Песаха, в день выхода из Египта, с нами произошло большое чудо. Чудо заключалось в том, что Всевышний дал невероятный свет, и в этом свете, который назывался милосердие, мы даже незаслуженно, не то, что мы сильно были хорошие, не то, что мы сильно заслужили, да, мы помазали косяки для того, чтобы нас вывели из Египта, но в принципе мы были рабами, детьми рабов, и ничего другого не знали, Всевышнего не знали. Знали, что у нас есть там египтяне, они наши хозяева, и мы должны их слушать. Если заставляют нас молиться там идолам, то мы тоже идолопоклонники, и дети в этом росли, и так далее. То есть мы, в принципе, сильно большими там великими духовными качествами не отличались. То есть нашей заслуги в том, что нас вывел Всевышний из Египта, не было. То, что мы помазали косяки, в принципе, это было проверкой на то, сможем ли мы вообще прийти в нормальное состояние. Сможем ли мы духовно подняться до уровня принятия Торы. И только те, кто помазали косяки дверей, они, да, смогли дойти и дальше они или их там потомки, они, в принципе, дальше они получили Тору. И их потомки удостоились войти в Эрец Исраэль для того, чтобы эту Тору потом реализовывать. Что же происходило тогда? Вот мы получили громадный свет милосердия в сам Песах. Дальше происходит следующее. Мы получили этот хесед, но как только заканчивается седер Песах, каждый год происходит это, да, в тот же самый день, как только заканчивается седер Песах, день седер Песаха, моментально этот свет хесада уходит, и мы начинаем отсчитывать омер. Теперь, что такое отсчет омера? Мы из громадных хесадим, из очень высокого состояния, внезапно ощущаем перепад из милосердия в ограничения, в состояние больших ограничений, которое называется гвурот. И теперь, с этого момента, 49 дней, мы должны отсчитывать омер, то есть делать какие-то, опять же, счет – это всегда символ гвуры, потому что счет – это деление на части. Есть столько, 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 2, 3, 5, 10 и так далее, но не общее целое. То есть мы делим на части что-то цельное, И поэтому пересчет всегда связан с гвурот. Это символ гвурот, и мы с помощью отсчета омера проходим все эти дни, и теперь с помощью нашей работы отсчета омера мы поднимаемся по ступеням опять на 49-ю ступень, то есть 49 дней. Мы отсчитываем омер, поднимаемся на 49-ю ступень. Для чего? Для того, чтобы в какой-то, чтобы после этого прийти к такому состоянию очищения, чтобы получить Тору. Теперь, что это за состояние очищения и почему 49 дней? И почему женщина должна отсчитать 7 чисто дней для того, чтобы пойти в микву? Каждый из дней, из 7 дней, когда женщина отсчитывает дни для того, чтобы пойти в микву, в женщине очищается одна из ее качеств, одно из ее 7 качеств. 7 качеств – это от Хесада до Мальхута, те самые качества, которые мы отсчитываем во время Сферата Омера. У каждого человека, у каждой женщины, у каждого мужчины есть вот эти 7 качеств внутри – Хесад, Гура, Тиферет, Неца, Год, Есод, Мальхут. И каждый из них каждый день очищается. То есть по одному из них каждый день очищается. В конце концов, после 7 дней очищения, женщина может уже чистая внутри, может пойти в микву и таким образом смыть с себя полностью эту нечистоту ритуальную, духовную, которая в ней была после очередного цикла. Теперь, в тот момент, когда мы начинаем отсчет омера, мы как та женщина, которая отсчитывает 7 дней. Мы – это наш еврейский народ, который символизирует невесту относительно Всевышнего. Для чего? Для того, чтобы получить Тору. Почему 49 дней? Потому что внутри каждого из качеств, мы говорим сейчас про еврейский народ в целом, мы, еврейский народ, единый организм. Все души евреев – это как единый организм. Если мы возьмем абсолютно всех евреев как единый организм, то у нас есть тоже своя структура из 10 сферот. Мы говорим про 7 сферот нижних, с помощью которых мы чувствуем и действуем. Обратите внимание, это именно те 2 уровня души, которые символизируют нефеш и руах, о которых мы говорили раньше, которые символизируют нер, то есть огонь, вот эту свечу. Но внутри каждого из качеств есть свои 7 качеств. То есть, если мы возьмем один из 7, например, Хесед, то внутри Хесед есть свои 7. Те же самые, свои 7. Мы как будто посмотрим на Хесед в лупу, в увеличительное стекло, и увидим там точно такую же структуру из 7. И вот считать мы начинаем в первую неделю те 7, которые находятся внутри Хесада. Вторую неделю те, которые 7, которые находятся внутри Гвуры и так далее. Итак, 7 дней, 49 дней, 7 недель, по 7 дней мы очищаем 7 качеств внутри каждого из качеств. То есть есть всего 7 качеств, внутри каждого свои 7. Каждый день очищается какое-то качество, какого-то качества. И тогда получается, опять же, я их могу назвать, Хесед, Гура, Тиферет, Неца, Год, Есод, Мальхут. Все это написано в каждом сидуре, когда мы читаем Сферата Омер. Теперь я думаю, надеюсь, что будет более понятно, чем мы вообще занимаемся. Так вот, каждый раз, когда мы духовно очищаемся на следующий шаг, то есть один день, когда мы сказали Сферата Омер, духовно очистились, мы поднимаемся на одну ступень. На второй день мы опять духовно очистились, опять отсчитали омер, поднялись на еще одну ступень и так далее. С отчетом омера очищается вот это вот свойство меда, бетох меда, то есть качество внутри качества. И таким образом в течение 49 дней мы очищаем 49 своих качеств, и когда мы полностью чисты, мы получаем Тору. Мы учимся всю ночь и получаем Тору таким образом. Так это происходит сегодня, в отличие от того, как было на горе Синай. И вот, Значит, мы понимаем, да, где мы сейчас находимся, мы находимся как раз внутри вот этого процесса очищения для того, чтобы очень скоро в Шавуот получить Тору. Теперь, одну маленькую вещь я хочу еще добавить относительно этого. Что если хесед, милосердие, желание давать безгранично, оно правая сторона, и оно имеет белый цвет, то левая сторона ограничения, она имеет красный цвет. И когда мы только начинаем отсчет омера, мы начинаем его от крайне левого качества, то есть слева направо, да, право это хесед, лево это гвура. Мы начинаем слева направо отсчет, и самый первый день – это очень-очень сильный деним, то есть это очень-очень красный цвет. В какой-то момент он приходит к абсолютно белому цвету, к 49-му дню. Первый день – это сильно красный, ярко-красный, и последний день – это чисто белый, который включает в себя абсолютно все цвета, то есть мы уже готовы принять в себя Тору, которая… в которой есть абсолютно все, мы себя подготавливаем как сосуд к принятию Торы. Но недавно был Лаг БаОмер, 33-й Омер. И чем он так значим, и почему так важен именно 33-й Омер, и почему именно в этот день перестали умирать ученики Раби Акивы, и еще много хороших вещей произошло именно в этот день. Потому что... если мы отсчитываем красный цвет от первого дня, и он начинает, и он в него чуть-чуть добавляется, чуть-чуть больше белого, еще чуть-чуть больше белого, еще чуть-чуть больше белого, но этот цвет все еще можно назвать красным. Вот в 33-й день происходит тот самый перелом, когда красный уже... совсем, можно сказать, не такой красный, а это белый с добавкой красного. Не красный с добавкой белого, а белый с добавкой красного. То есть это такой розовый, который видно, что он уже сходит, все эти гвуроты сходят на нет. В этом задействовано имя Всевышнего, которое также сдвигается в правую сторону. То есть есть... Амтака, есть вот эти, этот хесед приходит, и имя меняется на более, делая этот мир более светлым и внеся в него больше хеседа. Теперь, поскольку дело идет к Шавуоту, а в Шавуот мы читаем Могилат Рут, неплохо бы поговорить, у нас не так много времени осталось, но хочется рассказать немножко про Рут. И при чем тут вообще Рут, и почему мы читаем именно Могилат Рут, и Рут, она тоже женщина, и мы попробуем уложиться и рассказать немножко, в чем смысл Рут для нас, для нашего народа, почему именно от нее произошел царь Давид, и почему именно от нее произойдет Машиах. Дело в том, что Номи и Элимелех, которые жили в Израиле, ушли в Муав, и написаны разные комментарии, почему они пошли в Муав. Но тот комментарий, который я сегодня хочу вам рассказать, он говорит о том, что Элимелех и Номи пошли в Муав, потому что знали, что от их рода и от муавитян произойдет Машиах. И они пошли в Муав специально с этой целью. Практически у всех комментаторов написано, что Элимелех был Гдоль-Адор, что он был величайшим в своем поколении, и он по традиции принял это и с этой целью пошел в Моав. Женились его два сына, Махлон и Кильон, женились на двух дочерях царя Моава, то есть они были две принцессы, которые вместо того, чтобы остаться как бы дочками царя, вышли замуж за евреев. Но вы понимаете, что евреи всегда были евреи, и непонятно, зачем они это сделали, но, видимо, цели у них были самые лучшие, самые хорошие, и они вышли за них замуж. Произошла трагедия, когда умерли и Элимелех, и оба сына Номи, и две эти женщины остались вдовами. И тогда перед ними встал вопрос. Тут Муав, и тут наш папа. Папа нам всегда поможет. Там евреи, и с одной стороны нам было очень хорошо в доме у Элимелеха, но их уже нет. Мы в голоде, в холоде, и идти куда-то на чужбину, где нас, ну скажем так, гоек, да, ну сегодняшним языком, никто не примет, но в этом нет никакого разумного смысла. То есть чего вдруг? Но если идти по тому комментарию, что Элимелех прекрасно знал, для чего он пришел в Моав, и очень и сделал большую ставку на то, что все-таки эти девушки выйдут замуж за его сыновей и родят потомство, из которого кто-то станет Машиахом, то естественно, что живя в доме Элимелеха, они жили в доме Торы, в духе Торы, и они хорошо понимали смысл, зачем они вообще это делают. То есть они понимали, зачем они идут, куда они идут и на что они идут. Но человек познается при особых обстоятельствах, да, может быть, когда все хорошо, так и не видно, но вот когда вот такие вещи происходят с людьми, то выражается их настоящая суть, выражается их настоящее намерение. И по этим намерениям стало понятно, что Орпа, она не принимает этот смысл привести Машиаха, скорее всего, она разуверилась и разочаровалась, и поняла, что ничего, нечего отсюда уже ожидать, поскольку муж умер, и другого ребенка у Номи нет, так нечего мне тут делать. И, конечно, она любила Номи, она понимала, что Номи и ее семья очень хорошо к ней относились, но, тем не менее, она сделала свой выбор и ушла обратно к своему отцу. С другой стороны, Рут, которая, мы говорим про Орпу, да, Орпа, которая ушла к своему отцу. С другой стороны, Рут, она была совершенно других намерений. То есть она приняла на себя вот этот смысл еврейской судьбы. Да? Она приняла на себя смысл того, ради чего она должна остаться с Номи. Да, хорошо, не получилось привести Машиаха, да. Но, в принципе, я сейчас нахожусь с человеком, который мне самый близкий. А если она такая, значит, ее народ такой. А если ее народ такой, и она все время говорит про Всевышнего, значит, я хочу быть во всем этом, я хочу быть с ними. Да, хорошо, не в этой жизни я будет Машиах, и не через меня это пройдет. Хорошо, но я живу этим. Я хочу, чтобы это произошло. Если это произойдет не со мной, значит, с кем-то другим. И Номи ей говорит, даже если бы у меня сегодня был бы сын, я родила бы сына, я все равно не успела бы вырастить его так, чтобы он женился на тебе. И ты уже точно не родишь детей. То есть нет для тебя никакого смысла. И несмотря на это, Рут все равно хочет и идет вместе с Номи туда, непонятно куда. И когда Номи приходит в Эрец-Исраэль, понятно, что у нее нету абсолютно ничего. И она говорит, не зовите меня Номи, зовите меня Мара, то есть Горькая, ничего в моей жизни уже не осталось, и все. И вдруг Боаз, который считается на тот момент величайшим мудрецом, понимает, что через его семью, а это его же семья, да, они все родственники, через его семью и через Моав должен прийти Машиах, потому что вполне возможно, что это была его семейная такая тайна или его семейное как бы предание. И он также понимает, что через Рут может прийти что-то светлое, что-то правильное, неизвестно, Машиах, не Машиах, но однозначно, что Рут может стать частью еврейского народа. Почему? Почему все остальные так не считали, кстати? Почему никто другой не принимал Рут как свою? Потому что муавитяне по Торе не имеют права войти в стан Израиля. То есть муавитянин не имеет права принять гиюр никогда, ни при каких условиях. Но нигде не написано, что муавитянка может. А муавитянка, да, может. Почему? Потому что муавитяне не могут, потому что когда евреи хотели пройти через их стан, они пошли на них войной и не дали им пройти. Даже за деньги. В это время женщины, муавитянки, не участвовали в этом. Они сидели каждая в своем шатре и не участвовали в этом. Это значит, что они шли по закону Сары и Мейну. То есть они сидели в шатре точно так же, как Сара сидела в своем шатре. Авраам занимался тем, что, чем он считал нужным. Она сидела внутри шатра. Точно так же женщины Муава отпустили своих мужей делать то, что они считают нужным. Женщины хранили домашний очаг. Они не выступали в этом, никакой роли не играли и соответствовали по своим, по своему поведению, поведению Сары. Поэтому мужчина Муава не может войти в стан Израиля, но женщина, да, может. Но в это никто не верил. И когда родился царь Давид, потомок Рут муавитянки, никто не хотел его принимать. Не просто потому, что он мамзер. Ведь вы помните, что непонятная история была, когда Ишай отдалился от своей жены, а она подослала служанку. Служанка передала ей служанка. Ишай думал, что перед ним служанка, а перед ним была его жена, она зачала ребенка, это был Давид, и он всю жизнь считал, что Давид незаконнорожденный. Хотя это был его ребенок, но все домашние, включая его братьев и включая его отца, не считали его законнорожденным, пока его не, пророк не поставил царем, пока он не сказал, что да, это царь. Только тогда семья поняла, что он действительно законнорожденный. Но еврейский народ, опять же, не принимал его. Почему? Потому что его прабабка Рут, она была муавитянка, и никто не хотел принимать, что муавитянка может зайти в стан Израиля. Когда же стало понятно, что да, действительно, это было возможно, и что Боаз был прав, что Элимелех был прав, и что Боаз был прав, это стало понятно только тогда, когда через 4 года после смерти Давида, то есть всю жизнь Давида считали незаконно рожденным из-за Рут, только через 4 года после его смерти, когда хотел Шломо Амелех внести в Гехаль Арона Брит, и там были новые двери. Эти двери не открывались. Шломо Амелех сказал 24 тфилы, то есть 24 мольбы, и Рананот, и он умолял Всевышнего открыть эти двери, и эти врата не открывались. Тогда он сказал: «Захри хаздей Давид Авдеха, вспомни милосердие Давида, раба твоего». Когда он произнес эту фразу, все люди, все евреи, которые были с ним, которые знали и считали, знали, потому что так считали, что Давид Амелех незаконно рожденный, он и так незаконно рожденный, ты еще и в его заслугу хочешь, чтобы врата открылись, то есть теперь уже точно ничего не откроется. И вдруг эти ворота открылись на этих словах. Вот тут весь народ понял, что Давид Амелех был, да, законнорожденным, и это именно тот человек, которого Всевышний хотел видеть на троне, и он совершенно законнорожденный еврей из колена Иуды. Теперь понятно, что пройдя все вот эти вещи, которые прошла Рут, которые прошел Боаз, которые прошел Давид, и вся эта цепочка и Шломо Амелех, все это была рука Всевышнего. Для чего? Для того, чтобы не прервалась эта цепь, и чтобы в конце, в результате, ведь все началось с Тамар, да, Тамар, которая зачала от Иуды, тоже очень странным способом. И Рут, которая пришла на, там, в этот сеновал или куда-то там, где спал Боаз. Это все было очень такое пограничное состояние. Да? Обычно нормальные кошерные еврейки не ведут себя так, совершенно нет. Почему же пришлось нашим праматерям пройти такие испытания, для того, чтобы прийти к чему-то чистому? Почему не могло взять, допустим, из какой-то хорошей, такой миюхес от семьи, такой вот настоящей, у которой традиции всегда, чтобы ни у кого не было вопросов, почему оттуда не мог произойти Давид и Машиах? Почему надо было всякие вот эти, такие вот вещи проходить? А именно потому, что когда... все идет вот так вот чисто, Ецарара, злое начало, всегда сделает так, что ничего не получится. Потому что он знает, вот эти люди, они, да, способны, и им всегда будет преграждение с точки зрения Ецарара, какие-то плохие вещи начнут происходить, никогда им не дадут подняться туда, куда они должны. Если же это идет из места нечистого, то тут не на что смотреть. Понятно, что с таким поведением кто может... То есть смотрит чисто на внешнее, да? И с таким поведением понятно, что ничего чистое произрасти не сможет. И поэтому все наши праматери и все, что происходило вот с данными конкретными людьми, все это было очень-очень такое... непонятное, пограничное и не совсем такое кошерное, да, на первый взгляд. Именно для того, чтобы Ецер Ара не мог ничего сказать. Что тут может уже произойти? Можно сюда попроще смотреть, да? На более кошерных людей мы будем смотреть пристально в лупу, да? На этих людей что на них смотреть в лупу? Ничего все равно из них не получится. Именно из них произрастает самое лучшее, самое чистое, что есть в еврейском народе. Это души Давида Мелеха, Шломо Амелеха и впоследствии Машиаха. Я надеюсь, что какие-то новые вещи мы с вами сегодня узнали. Я желаю вам прийти духовно, нам, всему нашему народу, к такому состоянию, к этому Шавуоту прийти к такому состоянию, чтобы мы действительно смогли получить Тору в полном ее объеме и пришли на тот уровень, который хочет от нас Творец. Спасибо большое всем за внимание. У нас есть еще пара минут. Если у кого-то есть какие-то вопросы, можете задавать.